что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.
Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
Минуций Феликс, Октавий. Автор Октавия, первой христианской апологии, написанной на латинском языке, римский адвокат Минуций Феликс, живший во второй половине II или в начале III века. О его уме, ораторском даровании и ревности к распространению христианства свидетельствует святой Ироним и Лактанций, который утверждает: «Среди известных мне защитников нашего дела Минуций Феликс занимает весьма почетное место». Октавий – философский диалог, превосходящий по своим литературным достоинствам все другие апологии II и III века. Христианство рассматривается в нем главным образом с философской точки зрения, как религия, сущность которой – монотеизм, вера в бессмертие и требование нравственного усовершенствования. Минуций построил свое произведение по образцу цицероновского диалога о природе богов и воспроизвел в известной степени взгляды стоиков, формулированные Посейдонием, Цицероном и Сенекой. В собеседовании принимают участие сам автор апологии и его два друга – христианин Октавий и язычник Цицилий. Адвокат Октавий, друг юности Минуция, прибыл в Рим из провинции и посетил Минуция. Они отправились на прогулку в Остию, ближайший к Риму приморский городок. К ним присоединился Цицилий, очевидно, нумидиец, ибо он называет своим соотечественником Фронтона из Цирты. Этот диалог написан в память недавно умершего Октавия и, по всей вероятности, воспроизводит хотя бы отчасти его беседы с Октавием о христианстве, которые они приняли почти одновременно, как если бы у них была одна душа. Автор ставит себе целью убедить в истинности христианской религии образованных читателей из язычников. Этим объясняется, что в нем не дается богословского обоснования христианства, отсутствует изречение из Святого Писания, часто цитируется Платон и встречаются реминисценции из произведений многих других греческих и латинских авторов – Гомера, Вергилия, Горация, Овидия. В «Октавии» и «Апологетике» Тертуллиана, написанной приблизительно в те же годы, много общих мыслей и выражений. Зависимость одного автора от другого представляется очевидной, но еще не выяснено, чья апология написана раньше другой. Однако в своем диалоге Минуций проявляет большую терпимость в оценке языческих воззрений, чем Тертуллиан. Кроме Октавия, до нас не дошло других произведений Минуция. Он намеревался написать трактат о судьбе, но неизвестно, исполнил ли свое намерение. Минуций Феликс, Октавий. Когда я предаюсь размышлению и вспоминаю об Октавии, этом добром и верном моем друге, я испытываю такое наслаждение и прихожу в такое состояние, что, кажется, сам возвращаюсь в прошедшее, а не в памяти только вызываю представление о минувших, прожитых временах. Образ его тем сильнее запечатлелся в сердце и во всех моих чувствах, чем дальше стал от моих глаз. И не напрасно разлука с таким превосходным, благочестивым человеком оставила во мне безмерное сожаление. Он и сам любил меня так горячо, что как в наших забавах, так и в важных делах его желания были согласны с моими. Можно было подумать, что в нас обоих была одна душа. Он был поверенный в моих увлечениях, товарищ в заблуждениях, и, наконец, когда я с рассеянием мрака перешел из тьмы неведения к свету мудрости и истины, Октавий в этом деле не только не отстал от меня, но, что еще похвальнее, опередил. И так, когда я в своем воспоминании переношусь к времени нашей совокупной дружной жизни, то прежде всего останавливает на себе мое внимание та беседа, которую Октавий вел однажды с Цицилием, зараженным суеверием язычества, и которая убедительностью своею обратила его к истинной религии. Для свидания со мной, а также и по собственным делам, Октавий прибыл в Рим. Он оставил свой дом, жену, детей, которые находились еще в невинном младенческом возрасте, когда они начинают только произносить полуслова, и их запинающийся лепет имеет столько прелести. Как велика моя радость при встрече с Октавием, этого нельзя выразить словами, тем более что ее усиливала самая неожиданность прибытия моего друга. Спустя 2 дня, которые мы провели во взаимном излиянии дружеских чувств и в рассказах друг о друге всего, что случилось с нами во время нашей разлуки, мы сговорились отправиться в Остию, одну прекрасную местность, где я пользовался морскими купаниями, приятными и благотворными для поправления моего расстроенного здоровья. После трудов по судебным занятиям наступила для меня свобода в пору собирания винограда. В это время осень с приятной прохладою сменяла жаркое лето. Итак, на рассвете мы отправились гулять по морскому берегу, чтобы подышать свежим, столь укрепляющим тело воздухом и насладиться удовольствием ходить по мягкому песку, оставляющему на себе следы шагов. С нами был Цицилий. На пути он, заметив статую Сераписа, по языческому обыкновению поднес свою руку к губам и напечатлел на пальцах поцелуй. Тогда Октавий сказал: «Нехорошо, брат Марк, человека, который дома и вне дома находится с тобой неразлучно, оставлять во мраке народного неведения и допускать, что в такой прекрасный день он преклоняется пред камнями, которые только обделаны в статуи, облиты благовониями и украшены венками. Ты знаешь, что такое заблуждение Цицилия относится как к его, так не менее и к твоему стыду?» Между тем, как таким образом Октавий говорил мне, мы прошли город и вышли на открытый морской берег. Легкие волны, забегавшие на песчаные края берега, как будто углаживали их для прогулки. Море, всегда волнующееся, даже и во время безветрия, всплескивало на землю, если не седыми пенистыми волнами, то легкими колеблющимися струями. Нас необыкновенно восхищала игра волн, когда мы стояли на самой окраине воды. Они то, приближаясь к нам, как бы ласкали наши ноги, то, убегая без следа, скрывались в море. Таким образом, мы тихо шли по краю немного извилистого берега, сокращая путь занимательными рассказами. Октавий говорил нам о своем плавании по морю. Когда мы среди разговора прошли довольно большое пространство, то той же дорогой отправились в обратный путь. Достигнув того места, где находились вытянутые на берег небольшие суда, висевшие на бревнах, мы увидели мальчиков, которые, задорясь, друг перед другом бросали на море камешки. Эта игра состоит в том, что берут на берегу небольшой кругловатый, вылощенный волнами камень, взявший этот камень, между пальцами наклоняются, сколько можно ниже, почти до земли, и бросают его над поверхностью воды. Победа остается затем из играющих, чей камень пролетает большее пространство и чаще выскакивает. Октавий и я забавлялись таким зрелищем, но Цицилия совершенно не обратил внимания на игры мальчиков, не смеялся при виде этого состязания. Молчаливый, смущенный, в стороне от нас, он показывал на лице своем какой-то печальный вид. «Что это значит?» — спросил я его. «Отчего, Цицилия, я не узнаю твоей веселости? Где эта ясность, которая сияла в твоих глазах даже среди самых серьезных дел?» Цицилия отвечал: «Меня сильно беспокоит и колет слова Октавия, которыми он упрекнул тебя в нерадении, а через это не прямо, но тем сильнее обвинил меня в невежестве. Я не хочу на этом остановиться, я требую, Октавия, объяснения дела. Если он согласится вступить со мною в спор, то узнает, что гораздо легче спорить в кругу товарищеском, нежели рассуждать о предмете так, как рассуждают философы. Сядем на каменном валу, охраняющем купальни и вдающемся в море. Здесь можем и отдохнуть от пути, и свободнее вести спор». Мы сели, как было сказано. Мне предложили занять место между Октавием и Цицилием, не ради уважения или порядка, или почета, ибо дружба всегда принимает и почитает всех наравне, но чтобы я, как посредник, был близко к тому и другому, удобно слышал слова и разделял спорящих. Тогда Цицилий начал говорить таким образом: «Хотя, брат Марк, у тебя не остается никакого сомнения относительно предмета, о котором мы спорим, так как ты тщательно исследовал тот и другой род жизни и, осудив один, одобрил другой, но теперь ты должен верно держать весы правосудия и не склоняться по пристрастию на одну сторону, чтобы твое решение не было делом твоих личных чувств, а было основано на доводах спорящих. Итак, если ты будешь присутствовать при нашем споре как будто человек совершенно новый и чуждый той и другой стороне, то легко будет доказать, что здесь, в делах человеческих, все сомнительно, неизвестно, неверно и только более вероятно, нежели истинно. Неудивительно, что некоторые, не желая трудиться над открытием истины, скорее соглашаются с каким-нибудь мнением, нежели стараются о тщательном его исследовании. Тем более достойно негодования или соболезнования то, что некоторые необразованные невежды, чуждые понятия о самых простых искусствах, осмеливаются рассуждать о сущности вещей и божестве, о чем в продолжении стольких веков спорят между собою философы различных школ. В самом деле ограниченности человеческого ума так далеко до познания Бога, что ему недоступно не то, что находится над ними, на небе, не то, что заключено в глубоких недрах земли. Ему не дано это знать и постигать, и даже нечестиво пытаться проникать в эти тайны. По справедливости мы могли бы считаться довольно счастливыми, довольно благоразумными, если бы, следуя древнему изречению мудреца, больше занимались познанием самих себя. Но если, предаваясь бессмысленному и напрасному труду, мы заходим гораздо далее, чем сколько позволяет нам наша ограниченность, если, поверженные на землю, переносимся в своих дерзких порывах на самое небо, к самым звездам, то, по крайней мере, к этому заблуждению не станем придумывать еще пустых и страшных призраков. Все произошло из первоначальных элементов, существовавших в недре природы. Какой же тут Творец Бог? Все части Вселенной образовались, расположились одна подле другой и устроились от их случайного столкновения. Какой же тут устроитель Бог? Огонь зажег звезды, образовал небо из своего вещества, утвердил землю посредством тяжести, привлек в море жидкости. К чему же религия? Этот страх перед божеством, это суеверие. Человек и всякое животное, которое родится, питается и дышит, суть не что иное, как произвольное соединение элементов, на которые как человек, так и животное опять разрешаются, разлагаются и, наконец, исчезают. Таким образом, все опять приходит к своему источнику, возвращается к своим началам без всякого художника, без распорядителя, без Творца. Что сказать об этих разнообразных, неожиданных явлениях, которые без порядка, без разбора разрушают течение всего существующего? Во время кораблекрушения одинакова судьба добрых и злых, без всякого разбора заслуг тех и других. В пожарах одинаково погибают невинные и преступные. Когда свирепствует в воздухе какая-нибудь губительная зараза, все умирают без разбора. Среди неистовства войны лучшие люди погибают скорее других. Во время мира порок идет рядом с добродетелью и даже бывает в почете, так что во многих случаях не знаешь, гнушаться ли пороками худых людей или завидовать их счастью. Вот покрытые плодами деревья, вот созревший хлеб, спелый виноград, повреждаются дождем, побиваются градом, или истина сокрыта во мраке неизвестности, или же, что всего вероятнее, всем управляет без всяких законов непостоянный, своенравный случай. Когда таким образом повсюду встречаешь или решительный случай, или таинственную природу, то не лучше ли всего и почтение следовать урокам предков, как залогом истины держаться преданий религии, почитать богов, которых родители внушили бояться прежде, чем мы ближе узнали их. Не следует нам рассуждать о богах, а должно верить предкам, которые в век еще простой и близкой к началу мира удостоились иметь этих богов благодетелями или царями. Впрочем, я не боюсь признаться, что если я ошибаюсь, я предпочитаю мое заблуждение вашему. Не напрасно наши предки с таким тщанием наблюдали предсказания Авгуров, обращались к гаданиям по внутренностям животных, воздвигали храмы, устрояли жертвенники. Посмотри в исторические книги, и ты узнаешь, как они совершали священные обряды всех религий, чтобы возблагодарить богов за их милость, или отвратить угрожающий божеский гнев, или умилостивить гнев, уже постигший своей яростью и казнями. И не должно ли глубоко сожалеть, я надеюсь, что вы позволите мне в порыве негодования говорить с большей свободой, не следует ли сожалеть о том, что дерзко восстают против богов люди жалкой, запрещенной презренной секты, которые набирают свое нечестивое общество последователей из самой грязи народной, из легковерных женщин, заблуждающихся по легкомыслию своего пола, люди, которые в ночных собраниях со своими торжественными постами и бесчеловечными яствами сходятся не для священных обрядов, но для скверности? Это люди, скрывающиеся, бегающие света, немые в обществе, говорливые в своих убежищах. Они презирают храмы, как гробницы богов, отвергают богов, насмехаются над священными обрядами, милосердуют о бедных, сами полуногие пренебрегают почестями и багряницами жрецов. Удивительная глупость и невероятная дерзость. Они презирают мучения, которые пред их глазами, а боятся неизвестного и будущего. Они не страшатся смерти, но боятся умереть после смерти. Так обольщает их обманчивая надежда вновь ожить и заглушает в них всякий страх. Так как нечестие разливается скорее при помощи развращения нравов, то ужасные святилища этого нечестивого общества умножаются и наполняются по всему миру. Надо его совсем искоренить, уничтожить. Эти люди узнают друг друга по особенным тайным знакам и питают друг другу любовь, не будучи даже между собою знакомы. Везде между ними образуется какая-то как бы любовная связь. Они называют друг друга без разбора братьями и сестрами для того, чтобы обыкновенное любодеяние через посредство священного имени сделать кровосмешением. Так хвалится пороками их пустое и бессмысленное суеверие. Если бы не было в этом правды, то проницательная молва не приписывала бы им столь многих и отвратительных злодеяний. Говорят также, что они почитают человека, наказанного за злодеяние, страшным наказанием, и бесславное древо креста. Значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, чего сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов в их общество, известно всем и не менее ужасно. Говорят, что посвящаемому в их общество предлагается младенец, который, чтоб обмануть неосторожных, покрыт мукою, и тот, обманутый видом муки по приглашению сделать будто невинные удары, наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца, и тогда, о нечестие, присутствующие с жадностью пьют его кровь, разделяют между собой его члены. Вот какую жертву искрепляется их союз друг с другом и обязывает их к взаимному молчанию. Такие священнодействия ужаснее всяких поруганий святыни. А их вечери известны. В день солнца они собираются для общей вечери со всеми детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста, когда после различных яств пир разгорится и вино воспламенит в них жар, любострастие, то собаки, привязанные к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большим, чем длина веревки, которой она привязана. Собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет и гасит светильник. Таким образом, все они, если не самым делом, то в совести делаются кровосмесниками, потому что все участвуют желанием своим в том, что может случиться в действии того или другого. Христиане всячески стараются скрывать и делать тайное для других то, что они почитают. Когда похвальные дела совершаются обыкновенно открыто, а скрываются только дела преступные, почему они не имеют никаких храмов, никаких жертвенников, ни общепринятых изображений? Почему они не осмеливаются открыто говорить и свободно делать свои собрания? Если не потому, что то, что они почитают и так тщательно скрывают, достойно наказания или постыдно? Да и откуда? Что такое и где этот Бог, единый, одинокий, пустынный, которого не знают ни один свободный народ, ни одно государство, или, по крайней мере, римская набожность? Только один несчастный народ иудейский почитал единого Бога, но и то открыто, имея храмы, жертвенники, священные обряды, жертвоприношения. Впрочем, и этот Бог не имел никакой силы и могущества так, что был вместе со своим народом покорен римлянами. А какие диковины, какие странности выдумывают христиане. Они говорят, что их Бог, которого они не могут ни видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей, делами, словами и даже тайными помышлениями каждого человека. Они представляют его постоянно беспокойным, озабоченным и бесстыдно любопытным, ибо он присутствует при всяких делах, находится во всяких местах и оттого занят и всем миром, не может обнимать его частей или, развлеченные частями, обращать внимание на целое. Но это еще не все. Христиане угрожают земле и всему миру с его светилами сожжением, предсказывают его разрушение, как будто вечный порядок природы, установленный божескими законами, может превратиться, связь всех элементов и состав неба разрушится, и громадный мир, так крепко сплоченный, не спровергнуться. Недовольствуясь этим нелепым мнением, они прибавляют и другие старушечьи басни, говорят, что после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха, и с непонятной уверенностью принимают эту ложь, подумая, что они уже в самом деле воскресли. Двойное зло, двойное безумие.
Прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагмент диалога Минуция Феликса Октавий «Речь язычника Цицилия» читал протоиерей Константин Смирнов.